Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с страстным фалеристом, человеком, который является заместителем главного редактора электронного журнала для коллекционеров «Самлюнг», и одновременно он еще и научный сотрудник Государственного музея-исповедника Царицына в Москве. С Михаилом Михайловичем Тренихиным и беседуем мы о медалях Российской империи. Мне хотелось бы вот о чем спросить. Да, действительно, некоторые медали были круглыми, а некоторые нет. И форма овала уже, так сказать, у нас проскользнула в нашем обсуждении. Какие же они еще-то могли быть?
Ну, и овал были разные, потому что вот храбрость, оказанная при взятии Очакова, как я сказал, очень сжатый овал, вытянутый вертикально. А, допустим, за отменную храбрость при взятии Измаила, тоже чрезвычайно важная битва, она имела более такой овал попузатей немножко, хотя, в общем, композиционно похожий. А за труды и храбрость при взятии Праги, но это не Прага, которая столица Чехии, а пригород Варшавы, она имела форму ромба с закругленными краями. Ну, а еще и при, собственно, при Екатерине и при Александре I бывали медали, например, восьмиугольной формы, но это уже не за военные заслуги, а несколько другие.
Но я вот вспоминаю только одну такую, возможно, вы как специалист помните большее количество. При Александре I была медаль вытянутой восьмиугольной формы, которая вручалась участникам кругосветного путешествия Крузенштерна и Лисянского. И вот она была вот такой действительно экзотической формы с портретом государя-императора и выглядела на мундирах, очевидно, как нечто чрезвычайно экзотическое, обращала на себя внимание.
Ну, действительно, медаль такая, в общем, достаточно, можно сказать, из ряда вон. А хотя у нас бывали в наградной системе медали единичные, там даже именные, но вот этой медаль было вручено всего, насколько я помню, 32 экземпляра, то есть это вещь чрезвычайно редкая. На аверсе портрет императора Александра I, на реверсе написаны буквы «Кругом света», «За путешествие кругом света» и изображение парусника. А действительно, вот этот вытянутый восьмиугольник, ну так издалека, я не знаю, мне даже показалось, что он на марку почтовую похож чем-то, но,
есть такое
но
дело.
Не на традиционно понимаемую медаль. Хотя еще и при бабушке, вот все-таки есть же фраза, да, все будет как при бабушке. При бабушке так были медали тоже восьмиугольной формы, например, медали за полезное.
Что это значит?
А, медаль за некую пользу, собственно говоря, достаточно различные заслуги, но вот конкретно медаль за полезное с профилем Екатерины точно не установлена за что, но есть указание на то, что предназначена была она для награждения жителей порубежных казачьих поселений, ну и другие различные услуги.
Ну, насколько я понимаю, эта медаль не военная, не за военные услуги, а скорее за заслуги, вернее, мирного времени.
Да, да, совершенно верно. Ну, то есть, по большому счету, это некий такой протоаналог медалей за усердие, которые появятся позднее.
А что это такое?
А, медали за усердие вручались, в общем-то, вплоть до Николая II, и это были медали гражданские. Ну, например, если мы смотрим уже 19 век, то нередко это получали нижние чины, гражданские служащие, ну, были и награды военных. Кстати, к примеру, военные делегации, которые приезжали к нам, если это был кто-то из руководителей стран, ну, предположим, какой-нибудь немецкий князь, при нем были всегда генералы, высшее командование, но был и обслуживающий персонал, который нижних чинов, рядовых унтеров, и им, этим делегатам, также, ну, как в дипломатических целях вручали, ну,
ему высокий орден, им поменьше, а остальным медали.
Остальным медали, да, но
генералам поменьше, а обслуги медали.
Тем не менее, мы знаем такие сопровождающие рядовые, собственно, они были в разных странах, и в Великобритании, и в различных немецких княжествах, да и, например, в Японии, и мы видим у них в колодках множество иностранных медалей, которые как раз вот дипломатично выдавали при таких визитах. Да-да-да, и это очень интересно, то есть практически по таким наградным колодкам даже, в общем, безымянного человека можно, тем не менее, определить путь, где он сопровождал какую-нибудь важную особу, в каких участвовал в мероприятиях.
В России очень много получали такие вот наградные знаки, ордена и медали морские офицеры. Заходили с визитами вежливости в Англию, Францию, Италию, и там им выдавали такие ордена и медали. Ну вот за усердие. За усердие – это, так сказать, универсальная медаль, которая говорит о том, что можно выдавать награды, не только связанные с каким-то конкретным военным подвигом.
Да, совершенно верно.
Не за взятие Праги и не за чрезвычайно кровопролитную, страшную, высоко ценившуюся поэтому победу в войсках, за взятие Гянджи на Кавказе при Александре Первом, и там медаль это показывала, что ты храбрец, потому что ты там выжил и участвовал в этом. Но можно вручать и за какие-то совершенно гражданские вещи. Мне кажется, меценатам, бывало, вручали за усердие.
Конечно, меценатам, купцам. Но вот знаете, у меня есть медаль на последнее царствование. Я очень рад тому, что она у меня на ленте ордена святого Станислава. Ну, они были как раз на разных лентах, и как раз станиславовская лента была младший из них, ну, то есть, получается, были отличия по старшинству лент, по старшинству орденов. Вот, были они, например, опять же, на последнее царствование они были двух видов, значит, поменьше, которые носили на груди, и почти в два раза больше на шее. Вот, но, опять же, были разницы в серебре и в золоте. Ну, кстати, если мы посмотрим на некоторые купеческие портреты, или нередко купец имел такие награды на шее. Вот, то есть как раз можно...
Вот отметим. Вот этот важный момент, не хочется его пропускать. Значит, мы знаем, что медаль вешали на грудь. Медаль в ранние времена при Петре Первом могли принять как вознаграждение и донести ее ровно до корчмы. Но вот ситуация, когда медаль, не орден, заметим, а именно медаль носят на шее. Что это за ситуация? С какими медалями она связана? Именно за усердие специфическая такая медаль? Или вообще был такой обычай?
Нет, такой обычай был и с медалями за храбрость, например. Но это как раз вот такие общие медали, как гражданского, так и военного назначения. То есть такие прецеденты были. Хотя, конечно, вот этого медали шейной большого диаметра, они встречаются, конечно же, реже на порядок, но тем не менее, можно их встретить иногда даже и с родными лентами муаровыми, и даже, что еще реже, в наградных коробках, но это вообще для коллекционера самое желанное в родном сборе.
Ну да.
Тут я начал нервно ёрзать, сглатывая слюну от удовольствия и предвкушения. Но это,
да,
очень,
тут наверное, я каждый... свидетельствую, что даже пальцы затряслись. Ну, в принципе, ведь на шее носили гораздо реже, чем на груди, лишь в некоторых случаях. Теперь хотел бы обратить внимание еще на одну деталь. Медали Российской империи были очень разные по объему. Мы сейчас привыкли к тому, что есть определенный медальный стандарт. Диск, у которого, несмотря на то, что выпущен он 30 лет назад, 10 лет назад, 50 лет назад, из меди, из серебра, из другого металла, примерно одинаковый диаметр. Есть определенные различия, но, в принципе, они стандартизированы в России.
Ну, я бы тоже здесь поспорил, потому что, например, медаль за отвагу и советского образца, начиная с, в общем-то, военного времени, даже до военного, и современной России, ну, собственно, повторяющая композицию, но без надписи СССР, она крупнее других медалей. И в царское время было так
же. Но вот, насколько я понимаю, вот сейчас они более стандартизированы. Да, крупнее, но именно что несколько крупнее. А в Российской империи они различались очень основательно по размеру.
Ну, я бы сказал, что все-таки в правление Александра Первого после наполеоновских войн все же у нас идет уже больше стандартизации, и как раз формируется уже окончательно такая более знакомая нам имперская наградная система, поэтому...
Но вот, скажем, думать, скажем что... за усердие. Вы сказали, что она очень крупная. Там,
шейная.
Шейная. Но вот насколько она крупная? Какого размера?
Ну, порядка, сейчас так точно не скажу, 5 сантиметров, наверное, в диаметре. Такой серьезный кругляшок. Есть... которая была нагрудная, ну, допустим, 30 миллиметров. То есть 50 или 30, ну, мы понимаем, что
ну, вот,
почти в два раза меньше. На самом деле это очень хорошо видно, даже если вы видите изображение, смотрите, да, там музейные или частные коллекции. Если ушко у нее крупнее, то это, в общем, скорее всего, то есть видно, что это пропорционально это медаль нагрудная. А если по сравнению с самим телом медали ушко маленькое, то, значит, это которая носилась на шее. При этом надо напомнить, что медали еще ухудшали качество, как и бывало с монетами. Вы как раз занимаетесь этой темой. А в Первую мировую войну, например, медали за усердие, те же самые, шли вначале 30 миллиметров, потом стали в течение буквально одного года 28 миллиметров серебра стали просто меньше в связи с военными нуждами, в связи с уже с лишениями военными использовать. А потом и вовсе серебро начали заменять на белый металл, потому что уже затянувшаяся война, в общем, вводила страну в кризис.
Ну да, это совершенно понятно. Но, в принципе, даже вы говорили, что при Петре Первом были медали покрупнее и поменьше, солдатские, унтер-офицерские.
Ой, ну там были разные, да. То есть здесь как раз еще скорее такое приравнивание к денежному эквиваленту, как раз когда это еще было больше вознаграждением.
Если это медаль шейная, то, знаете, создается впечатление, что в очень большой степени, конечно же, она... хорошо соответствовала задаче сделать портрет с человеком, который получил такую медаль. И портреты с шейными медалями, они очень такие, как бы это сказать, эстетичные. Видно, что там умудренное опытом лицо мужчины, который носит эту медаль, оно еще украшено таким серебряным овалом снизу крупным. Это
или золотым,
как
что
бы
тоже нередко
призывало к себе художника. Сейчас мы об этом поговорим. Дорогие радиослушатели, я прерываю нашу беседу только для того, чтобы в эфире прозвучал марш лейб-гвардии Измайловского полка.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». Мы тут все уже встали строем и приняли стойку смирно, потому что марш нас чрезвычайно дисциплинировал. Напоминаю, что это был марш лейб-гвардии Измайловского полка. И, тем не менее, мы все же продолжим в рамках передачи «Исторический час» обсуждение медали Российской империи вместе с кандидатом искусствоведения Михаилом Михайловичем Тренихиным, замечательным флористом и знатоком наградных систем. И хотел бы задать вопрос, который вытекает из того, что было только что сказано. Вот медаль за усердие, медаль за полезное – это медали не за воинскую кампанию, не за сражение, а за какие-то заслуги, которые могут быть самыми разнообразными. Но это значит, что в какой-то момент, при Петре Первом этого не было, а при Екатерине Второй уже появилось, в какой-то момент начали давать медали не за подвиг, совершенный на поле боя, а за определенные, может быть, душевные качества, за качество характера, за усердную службу. И вы обмолвились, что появилась медаль за храбрость. Но она ни с какой кампанией не связана. Что это такое и действительно за что ее давали? Понимаю, за храбрость, но в каких условиях проявленная?
Ну, в данном случае за храбрость давали уже при разных военных кампаниях, и, ну, наверное, начинает так она более-менее внедряться при Николае Первом, причем интересно, но вы как нумизмат должны это знать, император действительно мужает, и с ним мужают и медали, меняются портреты, нередко портреты при этом меняли направление, значит, профиль влево или профиль вправо, сразу мы понимаем, что один из них более ранний, другой попозже или наоборот. Вот. Но такие медали давали, например, и регулярным войскам, которые участвовали в сражениях. Ну вот мой любимый период – это русско-турецкая война 77-78 годов, и как раз при так называемый поздний профиль Александра II, где он уже украшен такими богатыми бакенбардами, очень блестяще совершенно выполненный рельеф. И, ну, это медали, которые имеют, мне кажется, очень высокий художественный медальерный уровень. Вот, кстати говоря, также можно охарактеризовать и медали периода правления Александра III, тоже блестяще выполненные портреты. Ну, император сам все-таки имел внешность колоритную. Вот, поэтому здесь я бы обратил внимание еще и на художественные достоинства, именно портретные. И в отличие от монет, которые, в принципе, тоже были очень высококачественные, лучшие медальеры делали, но в основном на Петербургском монетном дворе, все-таки монеты всегда имеют более плоский рельеф, а то, что нравится флористам, рельеф объемный, уже более скульптурный.
Более выпуклый. А если я правильно понимаю, медаль за храбрость могли давать не за участие в сражении. То есть, в принципе, медали, которые чаще всего в самом начале медальной системы Российской империи вручались, они вручались за какой-то крупный бой. А в данном случае боя могло и не быть в виде крупного сражения. Перестрелка, разведка, взятие какой-нибудь небольшой деревушки, то есть большой баталии нет, но, тем не менее, храбрость проявлена, и, значит, можно вручить медаль.
Да, совершенно верно. Вот как раз участники пограничной стражи и получали нередко такие медали. Кстати говоря, медаль за храбрость в систему Ордена Святого Георгия была введена ведь только статутом орденским 1913 года, то есть это уже последнее царствование, это все-таки, извините, год до начала Первой мировой. То есть до этого она не была встроена в систему, когда есть четырехстепенной орден, появляется Георгиевский крест, который до этого был знаком отличия Ордена Святого Георгия ЗОВО, а здесь появляется еще и четыре степени медали, то есть она разделена и вписана именно в общий воинский статут Ордена Святого Георгия.
А до того она была сама по себе?
До того, да, да, совершенно верно. Хотя вручалась при этом на Георгиевской ленте, вот, но такой встроенной системы не было, и она появилась уже вот прямо в самые поздние годы империи, 1913 год.
Ну, насколько я понимаю, эту медаль уважали. То есть она была тем наградным знаком, который заставлял людей видеть в человеке смельчака.
Уважали, но, тем не менее, был солдатский Георгиевский крест, который имел более высокий статус и все-таки издалека был виден, да, сказать, ну, особенно, а если их был не один крест,
Иными
грудь словами, в крестах, то...
Вот есть смельчак на крест, а вот есть смельчак, но чуть поменьше.
Да, совершенно верно. Вот. Ну, здесь, конечно, часто возникали определенные сложности, но мы знаем героев Первой мировой, потом многие из них воевали в рядах Белого движения, у кого было по 4 медали, 4 креста, и, например, крест с лавровой веткой, который давали офицеры, а потом некоторые дослуживались и до офицерских чинов, ну, гражданская война способствовала такому продвижению, ну, действительно, убыль была большая, вообще трагические дела, поэтому награды здесь являлись отражением тех кровопролитных историй, которые уже были между русскими людьми.
Ну, а, допустим, вы сказали, что медаль могла быть и золотой. Это что за невидаль такая?
Ну, в какой-то момент это просто разные степени. То есть золотая имеет более высокий статус, старшая степень, серебряная меньше, как бы не за такие серьезные заслуги. Но вообще разные металлы появились при изготовлении медалей из разных металлов, появилась во время Крымской войны. Как раз медали были из светлой бронзы для участников боевых действий и из темной бронзы для тех, кто обеспечивал. Ну, это, например, медперсонал, подвозы вооружений и так далее.
Интендантская служба.
Да-да-да, совершенно верно. В русско-турецкую войну 1977-1978 года появилось 3 медали. Серебро за самые кровопролитные бои, за Плевну, Шипку и Карс, и крепость Карс на Кавказе. А светлая бронза для всех участников, опять же, тоже неважно, рядовой это был, унтер или генерал. И также темная бронза для тех, кто как-то помогал, но не на передовой.
Ну, а золото встречалось часто или это скорее исключение?
Нет, это скорее исключение, конечно.
Ну, хорошо. Насколько я понимаю, время от времени в медальной системе встречались экзотические случаи. Были медали, которые... вручали представителям народов, недавно присоединенных к России. Там особая была медаль для Чукчи при Екатерине II, например. Были медали коронационные, которые вручали просто в честь светлого события, венчания на царство очередного государя. Но были и вещи необычные. Так, например, вот при той же Екатерине II была медаль ревнителю православия. Что бы это такое было и с чем это связано?
Ну, если быть точнее, поборнику православия.
Поборнику православия.
Да, совершенно верно. А вам как... человеку, интересующемуся военной флотской историей нашей страны, будет приятно то, что это чрезвычайно редкая награда готовилась тайно к архипелагской экспедиции. Ну, наверное, для слушателей надо пояснить, что под архипелагом имеется в виду Греция.
Ну, имеется в виду Эгейское море, россыпь островов и архипелагов, которое в целом в этом море образует один общий огромный архипелаг, так его называли.
Да, совершенно верно. И вот действительно в тайне медаль готовилась, причем обратим внимание, все награды, в основном, которые мы упомянули за отдельные крупные баталии или за военные кампании, они готовились уже по факту, чеканились по результатам события. А тут произошла ситуация совершенно необычная, когда были отчеканены медали загодя. И выданы в экспедицию, хотя еще было неизвестно, как все это окончится, и не потопят ли, собственно говоря, наши корабли. А ведь турецкий флот в то время представлял собой серьезную силу.
А вот кому их выдали? Спиридову, который шел с флотом, и кого он этими медалями должен был награждать? Русских моряков или союзных славян, греков? Для кого предназначались эти наградные знаки?
Предполагалось, что в основном для греков, и была надежда на то, что они поднимут восстание и удастся взять Константинополь, чтобы давняя мечта о проливах, о Царьграде.
Ну, восстание было, и, в общем, даже довольно масштабное, но как-то вот с Константинополем не задалось.
Да, ну вот интересно, я говорил о том, что это все готовилось тайно. Эти медали в документации императорского Петербургского монетного двора значились как медали на нынешний случай. То есть прям практически медаль для вежливых людей того времени.
Ну что же, и много ли их выдали?
Точно данных о том, сколько их выдали, неизвестно, но практически всего несколько экземпляров, хотя изготовлено их было порядка 10 тысяч серебряных медалей весом против рублевика, ну, то есть фактически аналогичные рублю. Очень интересна там композиция. Монархиня на аверсе и на реверсе мечеть, разрушающаяся, в которой бьет молния, а среди облаков реет наверху православный крест. Так что это, в общем, символ победы империи православной над империей магометанской. И это действительно такая мечта, которая так и не была осуществлена, но такой
во всяком случае, победы в этой войне Россия добилась, причем добилась победы поистине блистательной.
Да, совершенно верно. Но мы знаем о том, что архипелагских экспедиций было не одна.
Да.
Они были достаточно сложные, там менялся состав флота, какие-то корабли выбывали, какие-то добавлялись, собственно, брали моряков иностранных на службу.
Ну вот здесь это, кстати, интересно. Очевидно, достаточно сложность, тяжесть, интенсивность боевых действий привела к тому, что думать, кому повесить на грудь металлический диск, а в общем, было, мягко говоря, некогда, и награждения поэтому производились нечасто. Но мы знаем то, что греков награждали другим способом, то есть очень большое количество офицеров российского военно-морского флота, да и нижних чинов, поступило на российскую службу именно в архипелаге, присоединившись к русской эскадре. Целые команды брали, вот фрегаты греческие становились российскими. И человек получал возможность, капитан этого корабля, вернее, командир этого корабля, получал возможность сделаться офицером военно-морской службы государни императрицы Екатерины II. Ну вот, это, в общем, наверное, лучше, чем медаль, хотя и медаль тоже красивая. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Я хотел бы от вашего имени поблагодарить Михаила Михайловича Тренихина, который сегодня просвещал нас по поводу медали Российской империи, сказать вам спасибо за внимание и попросить музыкантов, которые будут играть вам блистательный егерский марш, попрощаться за нас. До свидания.
Всего доброго. Империя, Патрия Ностра.
И марш!
Исторический час на радио «Вера».